Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите «Прощенное воскресенье» как подготовка к Великому посту, покаянный канон святого Андрея Крицкого, гость программы ТЭО протоиерей Андрей Николаиди. Об этих и других событиях подробнее в нашем выпуске. Второго марта православные христиане отметили прощенное воскресенье, которым завершается празднование масленичной недели и начинается подготовка к Великому посту. Богослужения прошли во всех храмах города, а в Свято-Успенском кафедральном соборе вечером возглавил богослужение высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Православная Церковь призывает всех верующих в этот день просить прощения за причиненные обиды, стремиться к примирению со своими врагами и внутренне подготовиться ко вступлению в долгий период поста, который продлится до Пасхи. Она в этом году приходится на 20 апреля.
Воскресный вечер. До начала Великого Поста остаются считанные часы. Тех, кто готов забыть про все обиды и очистить свою душу, сегодня много. Некоторые признаются, прощать может и нелегко, но стремиться к этому надо.
Сложно. Я сам скажу, очень такой эмоциональный человек, но буду пытаться.
Сотни верующих возле Успенского собора, склонив голову, ждут сюда прибытия митрополита. Говорят, лишь бы рука коснулась. И коснулась. Под колокольный звон владыка благословляет каждого. Прощенное воскресенье, приходящее на последний день Масленицы и предшествующее началу Великого Поста, носит глубокий смысл. Он связан с известной библейской легендой об изгнании из рая Адама и Евы, которые проявили непослушание, эгоизм и невоздержание. Именно эти качества традиционно являются истоком всех обид и всегда были основной бедой человечества. В преддверии Великого Поста Церковь призывает своих мирян очистить душу и вступить на путь очищения, примирившись без груза обид и чувства вины.
Мы должны получить благословение всеми предстоящими святого Великого Поста, дать прощение Господу, чтобы уменьшиться до времени, попросить прощения друг у друга искренне и сердечно, попросить прощения у своих близких, родных, которых по неведению, без сомнения, оскорбляли и обижали, которые страдали от нашего недостоинства и которые желают примирения.
В своей проповеди митрополит также говорит о том непростом времени, в котором мы живем. Раздоры, отсутствие любви и злость, которая поселилась в человеческих сердцах. Вот что страшно для общества, для народа, для государства, для церкви.
И мы молим сегодня, чтобы Господь простил наши прегрешения, чтобы помог нам преодолеть страшное явление во мире всего, чтобы Он оставил на всякое место всем, Роговорителем и обществу, и народу, дабы каждый осознал, что он должен жить по заповеди Божьей.
Прихожанка Наталья полностью чина прощения не видела ни разу. Обстоятельства не позволили. Однако последние события в стране не дают покоя.
В нашей стране не было бы такой ситуации, если бы мы просили прощения друг у друга не только в этот день. Потому что у людей скопилось много обид. Одни очень богатые, другие очень бедные. Есть зависть. Поэтому пора прощенное воскресенье раз в неделю, пока не уладится ситуация в стране. Любить. Этому Господь нас учит. Главная заповедь – любите друг друга.
Сейчас в храме погас свет, остались гореть только свечи. Это связано с началом Великого Поста. Такая атмосфера сохранится вплоть до Пасхи. А пение пронизывает душу так, что кажется, будто все обиды растворились и пришло прощение.
В самом начале Великого Поста, как тот исходный тон, которым определяется вся великопостная мелодия, Святая Церковь предлагает нам великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Он разделен на четыре части и читается за Великим Повечерием в первые четыре дня поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность и всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой.
Первые 4 дня первой седмицы Великого Поста за вечерним богослужением звучит плач, канон покаянный преподобного Андрея Крицкого. Текст канона способен расплавить даже самое ожесточенное каменное сердце и возбудить душу к покаянию, к плачу о грехах, к мыслям о своем внутреннем состоянии, к покаянию, к осознанию своей греховности, к осознанию того, что сами мы не можем выбраться из ямы греха. И только эти мысли в сопровождении искреннего поста и молитвы могут открыть нам глаза для того, чтобы увидеть протянутую руку Господа нашего Иисуса Христа, который Он не устает подавать нам, ведь Господь терпелив и не устает ждать, пока мы протянем Ему в ответ свою греховную, избитую, язвленную грехами руку для того, чтобы Он исцелил нас и, взяв на свои плечи, вытащил из греховной бездны царство вечного света и любви. Наша жизнь похожа на сон. Мир затягивает, усыпляет нас. Мы проживаем день за днем, не замечая, что происходит в нашей душе. Куда движемся мы? Насколько здоров, а точнее, насколько болен наш внутренний человек? И часто из этого усыпления, из этого состояния ложного успокоения нас выводит лишь какое-то серьезное испытание, болезнь, скорбь, которым мы оказываемся не готовы, а для кого-то таким пробуждением становится смерть. Великий пост – это время, когда мы можем стряхнуть с себя оковы сна, время, когда мы можем духовно пробудиться, услышав снова кандак великого канона. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается». Это время, когда мы можем заставить себя остановиться, прервать бесконечный ежедневный бег, глядеться в свое собственное сердце, понять, насколько далеки мы от Бога, от того идеала, которому Он не умолкая зовет нас. Это время, когда небо открывается для нас, время, когда боль покаяния сильнее всего может уязвить нашу душу и заставить ее вновь искать той свободы от греха и от страстей, которая может эту боль исцелить. И Господь в эти дни так близок к каждому кающемуся. Особенно внимательно нужно отнестись к первой седмице. Она как камертон, задает тон всему посту. Первая неделя своей строгостью помогает войти в ритм поста, взять правильный старт. Так начинается долгий заплыв или забег. Необходимо правильно взять дыхание, тогда нетрудно будет пройти всю дистанцию. Дай Бог, чтобы грядущий пост был благоприятен для нас, помог нам заглянуть вглубь себя, стать лучше, справиться с нашими грехами. Будем поститься постом приятным.
И в самом начале Великого Поста Церковь дает нам духовный настрой, поскольку Великий Пост – это время покаяния и молитвы. Она призывает нас к тому, чтобы задуматься над самим смыслом нашей христианской жизни. Она призывает нас к всегдашнему трезвению. В эти дни от лица святителя мы воспеваем кандак «Душе моя, восстань, что спиши, но восприни убо, да пощадит тебя Христос Бог, везде сы и всегда исполняй».
Наверное, нет для родителей ничего более тяжкого, чем услышать первые слова ребенка в отделении онкогематологии. Отделение, где лечат рак. Так произошло и с маленьким Даниилом Шкуркой. У него в годы 6 месяцев обнаружили рак обоих надпочечников. Сегодня ребенка с таким уникальным диагнозом берутся оперировать только в одной клинике Германии. И родителям срочно нужна помощь.
Даниил Шкурка – первый и единственный ребенок в семье. Он родился в августе 2012-го, а через год и 6 месяцев у Дани возникли проблемы со здоровьем.
Когда ребенку было год и 6, ровно, мы попали в инфекционку. В инфекционке мы пролежали 2 недели. Оттуда нас уже отправили в гематологию. Мы поняли, что это ихнее. Отправили в гематологию. 16 числа мы туда попали. 17-го нам поставили диагноз нейробластома забрюшного пространства.
Другими словами, у Дани обнаружили рак обоих надпочечников. Причем размер опухоли на каждом из них можно сравнить с размером почки. В отделение онкогематологии в детской областной клинической больнице Даня попал в критическом состоянии.
И было принято решение врачами срочно начинать блок химиотерапии. Вот, они спасли просто нашего ребенка, потому что биопсию, если бы взяли, то он мог бы там и остаться. Пройдено 2 блока химии. Через неделю заступаем на третий блок.
Организм Дани очень хорошо отреагировал на химиотерапию. Сейчас, между блоками химии, его даже отпустили домой. Кстати, в отделении у Дани начали резаться зубы, и он начал говорить.
А как ворона делает?
Как-как-как.
А коровка? А гуси-гуси?
Как-как.
Есть хотите?
Но сейчас Дане нужно срочно удалять злокачественные опухоли с надпочечников. Традиционно онкология появляется только на одном. Его удаляют, и ребенок продолжает жить со вторым. Случай Даниила очень редкий, и в Украине такие операции не берутся делать.
Мы обращались в очень многие клиники. Это были как и в нашей Украине, так и за рубежом. Говорят, что состояние как бы очень тяжелое, и многие отказались в связи с тем, что они не видели такого диагноза. И поэтому одна только в Дюссельдорфе, в Германии, детский онкологический университет сказал, что они могут нам помочь, что они признают нас операбельными и даже могут предложить несколько вариантов. Вот, они прислали нам счет, и они сказали о том, что они отказываются от своих гонораров, они только хотят, чтобы мы заплатили за клинику.
Счет от университетской клиники онкологии в Дюссельдорфе родители Дани получили в воскресенье вечером. Без учета гонораров, от которых немецкие врачи отказались, дальнейшее лечение Дани обойдется в 50 тысяч евро. Это расходы на обследование, два блока химии и содержание в клинике. Примерно треть этой суммы у родителей уже есть. Помогли друзья и неравнодушные люди.
Хотелось поблагодарить всех тех людей, которые нам помогли собрать сумму. Ту, которую мы уже собрали. Спасибо всем огромное. Мы не ожидали. Спасибо всем.
И родители этого малыша просят всех, кто может сегодня помочь, протянуть руку помощи этой семье.
Я прошу всех людей о помощи, кто не остается равнодушными к нашему горю, помочь нам собрать средства для лечения ребенка за границу.
За все время работы съемочной группы Даня ни разу не заплакал. Он постоянно улыбается, словно радуется, и получает удовольствие от каждого момента своей маленькой жизни. И мы тоже присоединяемся к просьбе о помощи. Помогите спасти маленького одессита Даниила Шкурку.
А сейчас предлагаем вашему вниманию актуальное интервью программы ТЭВО.
В понедельник 3 марта для православных начался Великий пост. Это время молитвы, покаяния в совершенных грехах и смирения. На эту тему мы пообщаемся с проректором Одесской духовной семинарии, протоиереем Андреем Николаидием. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Очень многие сегодня воспринимают Великий пост просто как воздержание от пищи. Правильная ли такая позиция?
Надо, говоря о посте, вспомнить, что же такое пост действительно для православного христианина. Пост, по учению святых отцов, это время, которое мы приносим в жертву Богу. Это время воздержания, как вы сказали, и время покаяния. Для чего необходимо воздержание человеку? Потому что мы, люди, состоим из души и тела. И тело и душа в человеке неразрывно связаны. Возьмем такой пример. Когда нам радостно, когда нам весело, хорошо на душе, наше лицо расплывается в улыбке. Когда нам тяжело, когда нам больно, у нас на глазах выступают слезы. Тело реагирует на то, что происходит с душою. То же самое происходит и в обратном порядке. Душа реагирует на то, что происходит с телом. Каждый из нас помнит такую очень интересную пословицу: «Сытое брюхо к молитве глухо». То есть, когда человек чем-то утружден, ему бывает очень тяжело молиться. И вот для того, чтобы нам было легче молиться, для того, чтобы наша духовная жизнь была лучше, Святые отцы установили особые периоды года, периоды воздержания, когда нас призывают отказаться от определенного вида еды и в то же самое время сделаться чуть-чуть лучше. Пост имеет, несомненно, библейское основание. В Священном Писании мы часто встречаем указания на то, что те или иные праведники постились, те или иные праведники воздерживались. На Востоке поститься было принято на протяжении всего дня, то есть в течение суток не вкушали и никакой еды, и никакого питья. А затем уже, снисходя к немощам человеческим, вошел в обычай пост как воздержание от определенного вида тяжелой пищи. Но это не самое главное. Святитель Иоанн Златоуст говорит так, что тот, кто думает, что пост – это только воздержание от пищи, бесчестит сам пост. Должны поститься не только уста. Необходимо, чтобы постились глаза, уши, руки и весь человек. То есть нас призывают воздерживаться не только от еды, но от всего злого, от всего нехорошего, от всего греховного, что встречается в жизни человека.
Как говорил митрополит Владимир, главное не есть один одного, правильно?
Это, наверное, самая главная цель поста – достигнуть такого состояния, когда благодать Божия преображает человека, и человек достигает, ну, наверное, самой главной цели своего бытия – обожения, прикосновения к Богу, встречи с Богом. И именно в этот момент человек отказывается от греха, и на нем исполняются слова псалмопевца: «Уклонись от зла и твори благо».
Отец Андрей, вот многие современные люди не могут понять разницу вот между монастырским уставом и другим воздержанием для современного, можно сказать так, работающего человека. Объясните, какой пост должен держать человек, который работает в современном мире?
Ну, дело в том, что в православной церкви вообще, кроме монастырского устава, какой-то другой устав отсутствует. Как объясняет смысл этого священноисповедник Афанасий Сахаров, типикон, устав, дан нам как образец. Образец того, как постились святые отцы, которые достигли идеала святости, как необходимо нам поститься. Но идеал практически никогда недостижим. И каждый человек, исходя из условий собственной жизни, должен стремиться к этому идеалу, должен к себе прилагать те требования, которые изложены в идеальном изложении богослужения и обычной человеческой жизни, в типиконе, в уставе. Поэтому, исходя из этого, мы должны сами смотреть, что для нас является разумным, что для нас является неразумным. Как говорил один из подвижников благочестия, что, наверное, одна из самых главных добродетелей христианина – это дух разумения. Когда мы понимаем, что данный вид подвижничества на сегодняшний момент для нас является неполезным. И меру поста человек должен определять себе сам, исходя из требований жизни, исходя из своего здоровья и по совету со своим духовником, с тем священником, у которого чаще исповедуешься, и который видит твою духовную жизнь. Потому что очень часто так бывает, что мы стремимся переложить на священника, вот говоря уже о вопросе...
То есть батюшка благословил или батюшка не благословил?
Мы стремимся на священника, на священнослужителя переложить ответственность собственную. На самом деле пост, особенно Великий пост, это, как говорит нам апостольское правило, установление Господне. Сам Господь так постился, и отменить установление Господне не может ни один священнослужитель. Но отменить пост и ослабить пост – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому нам необходимо понять, что на сегодняшний момент для нас является более актуальным. В то же самое время мы не должны ослаблять пост без меры, то есть не разрешать полностью себе вкушение любой пищи. В общении с некоторыми священнослужителями мне удалось услышать одну очень замечательную вещь. Да, действительно, многие сегодня прихожане приходят и говорят: вот врач настаивает на том, чтобы я вкушал или вкушала скоромную пищу. На что один известный духовник ответил так: тебе врач сказал кушать творог? Так, пожалуйста, кушай творог, не приправляй его сахаром или медом, не разбавляй его сметаной, не позволяй себе какие-то изыски. Тебе врач сказал кушать молоко, пускай это будет молоко, но это не будут пирожные, это не будут торты на основе молока. Тебе врач сказал, необходимо кушать мясо, пускай это будет отварное мясо, невкусное, которое не очень хочется
куриное
есть. Да, любое мясо, но это будет не колбаса, это будет не копчености, это будут не какие-то изыски. Исходя из этого, мы уже не нарушим пост, мы не предадим ту заповедь, которую даровал нам Господь.
Раньше, до революции, в России закрывались все увеселительные заведения на время Великого Поста, и единственным центром жизни, если можно так сказать, оставалась церковь. Все ходили в церковь, молились, соблюдали все каноны. Как сегодня человеку, который работает и не успевает в церковь соблюдать вот именно вот этот молитвенную часть поста?
Ну, необходимо сказать о том, что молитва является стержнем поста. Если человек не молится, то у него не хватит просто обычных человеческих сил, чтобы завершить подвиг Святой Четыридесятницы. На самом деле, пост без молитвы не принесет никаких хороших изменений души и будет абабсолютно бесплодным.
Ну,
конечно,
дома можно как-то?
Необходимо молиться. О чем хотела сказать, что, к сожалению, реформы 18-19 веков немножко выбили церковность из людей. До 17 века каждый человек, который жил на Руси, он более-менее неплохо разбирался в уставе. Дома хранились богослужебные книги, и ту часть богослужения, которую мирянин может выполнить келейно, он выполнял келейно. Особенно это касалось тех богослужебных последований, которые совершались в период Святой Четыридесятницы. Естественно, конечно, если человек не может по каким-либо причинам, он занят работой, у него маленькие дети, он не может ни на кого оставить детей, разные ситуации бывают в жизни, не присутствует в период Святой Четыридесятницы в храме, сейчас есть огромная возможность либо дома хранить богослужебные книги и прочитывать те последования, которые допустимы для мирянина прочитывать дома, либо в интернете есть практически все богослужебные тексты, особенно это касается Великого Покаянного канона, который является, ну, скажем, основным лейтмотивом богослужебным на первой седмице Великого Поста. Конечно, их можно не только читать, ими можно молиться, словами этого канона можно молиться дома, келейно, и это будет более правильно, нежели просто то время, которое мы по каким-то причинам не смогли уделить Богу в храме, мы проведем у телевизора или возле экрана компьютера.
Отец Андрей, есть еще такой вопрос благотворительности. В дни Великого Поста нужно ли помогать тем, кому хуже?
Ну, помогать нужно не только в дни Великого Поста, помогать нужно всегда, но особо для этого душу нашу располагает Святой Великий Пост. Почему? Когда мы откроем самые первые христианские письменные памятники, например, учение святых 12 апостолов или Дидахи, либо пастырь Ерма, мы увидим, что постились еще и ради благотворительности. То есть определенные люди не вкушали какую-то дорогую пищу, и то, что было сэкономлено на пище, они просто раздавали нуждающимся, раздавали бедным. Ну, сейчас, конечно, это трудно выполнить вот в таком виде, но, конечно, каждый человек должен понимать, что в пост Господь призывает его стать немножко лучше, стать немножко чище. Пост раскрывает для нас объятия божественной любви, а на любовь есть только один ответ – любовью. Если мы чувствуем, что Бог любит нас, если мы видим проявление этой любви на кресте, которое мы будем все молитвенно переживать в конце Великого Поста, в конце Святой Четыридесятницы, то, конечно, мы должны ответить это. Мы можем либо пройти мимо, отвернуться, попрать крест Христов, либо ответить на любовь любовью. Но любовь к Богу находит свое выражение в любви к творению Бога, к людям. Если мы не любим того, кого сотворил Господь, то, конечно, говорить о любви к Богу было бы нелогично. Поэтому мы должны стремиться проявить свою любовь к Богу вот через любовь к людям. А это, конечно, и благотворительность. Хотелось бы отметить, конечно, что благотворительность заключается не просто в перечислении каких-то огромных средств. Благотворительность заключается и в добром слове, в помощи. Очень часто многие говорят, ну, у нас нету денег, семейный бюджет настолько скуден, что мы не можем в настоящее время оказать какую-то материальную помощь. Достаточно просто помочь кому-то из соседей. Наверняка есть какие-то знакомые люди, которые не могут сходить даже в магазин, сходить за хлебом. То, о чем рассказывали тимуровцам во времена советского прошлого. Помочь сделать уборку.
Просто стать внимательнее к окружающим.
Достаточно просто взять телефон и перезвонить тем знакомым, которые нуждаются в добром слове, в добром совете, в какой-то поддержке. Это будет уже наша помощь, это будет уже наша благотворительность.
Ну и последний вопрос. Если вот сейчас посмотрели нашу беседу и захотели присоединиться к Великому Посту. Можно ли это сделать?
В Евангелии есть очень хорошая, удивительная притча. Притча о тех, кто трудился в винограднике. Хозяин виноградника в самом начале рабочего дня нанял определенное количество людей, но затем к нему в течение дня приходили еще люди. И каждый, кто приходил, несмотря на то, что он пришел в 9 часов утра, либо к окончанию, к 3 часам дня, к окончанию рабочего дня, он получил ту мзду, которую щедрый хозяин виноградника ему выделил. Поэтому не надо бояться, что вот пост начался, я не успел попоститься, буду ждать еще год. Не надо ждать. Не надо собственные исправления, собственное покаяние откладывать на долгое время. Надо сделать это прямо сейчас. И помнить те слова псалмопевца, о которых мы уже говорили. «Уклонись от зла и твори благо».
Отец Андрей, вам спасибо за беседу. А телезрителям желаю с честью пройти дни Великого Поста и встретить светлое Христово воскресение.
Восьмого марта в Одесский Спасо-Преображенский собор в 9 утра прибыла частица мощей преподобного Сергия Радонежского, который посетит множество обителей и храмов богоспасаемого града Одессы и будет находиться в нашей епархии на протяжении всего года.
В Одессу в день празднования торжества православия прибыли мощи преподобного Сергия Радонежского, великого подвижника и молитвенника за весь славянский православный народ. Святые мощи торжественно были встречены высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским. Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина. Традиция поклонения мощам восходит к ранней христианской истории. Само слово «мощи», что в переводе с греческого «оставляю», нужно понимать шире, чем просто телесные останки. Для христианина тело – это не случайное одеяние души, а один из уровней человеческой личности. Мощи служат живым напоминанием о личности святых и побуждают верующих к подражанию его благочестивым подвигам. Частица мощей – это уже как бы сам святой, и это особая благодать. Тем более Сергий Радонежский – это оплот православия на Руси. Преподобный Сергий Радонежский считается покровителем воинов, дипломатов и учеников. Ему молятся не только в день памяти, но и тогда, когда нужна помощь. Солдаты и офицеры перед судьбоносными сражениями, больные и их родственники об исцелении от болезней, а студенты перед экзаменами, особенно если учеба дается тяжело. И теперь у нас есть возможность прикоснуться с молитвой о заступничестве к частичке этого великого святого. Символично то, что мощи прибыли в Одессу именно в такой день, когда торжествует православие по всему миру, когда было осуждено иконоборчество, и люди могли без страха и гонений прибегать с молитвой к святым образам и мощам. Частица святых мощей прибудет в Одесской епархии на протяжении всего года, и любой желающий сможет прикоснуться к мощам великого подвижника, для того, чтобы через святую частичку мощей на него излилась благодать Божья, которую святой напитал в себя еще при жизни. И сейчас молится у престола Божия за каждого прибегающего к нему и молящегося к нему, взывая о заступничестве и помощи. График посещения мощей храмов Одесской епархии вы можете узнать на сайте Одесской епархии eparchia.ua, а также в ближайшем храме.
На этом наш выпуск подошел к концу, и мы, как всегда, благодарим вас за внимание. О новых событиях в жизни православной Одессы вы узнаете уже через неделю в нашем следующем выпуске, а также ежедневно на сайте eparchia.ua. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание, и Господь всегда будет с нами. Всего доброго!